Книга Даниила, номер 133,
раскрывая пророческое полотно, взгляды на время запечатления 144 тысячи.
Все пророки согласны между собой, и все они дают более конкретное свидетельство о конце мира, чем о днях, в которые они жили. Их свидетельство следует применять к пророческому периоду запечатления 144 тысяч, ибо именно в нем происходит исполнение каждого видения. Исаия, в 6 главе, в видении был допущен взглянуть в святое святых, в период запечатления 144 тысяч, где он увидел славу Божью. Мы знаем, что это было после 11 сентября 2001 года, ибо он услышал, как ангелы в 3 стихе заявляют, что тогда земля была полна его славы.
Когда Бог собирался послать Исаию с вестью к своему народу, он сначала позволил пророку в видении заглянуть во святое святых внутри святилища. Вдруг врата и внутренняя завеса храма, казалось, были подняты или отодвинуты, и ему было позволено вглядеться внутрь, в святое святых, куда не смели вступить даже ноги пророка. Пред ним возникло видение Иеговы, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и шлейф его славы наполнял храм. Вокруг престола были серафимы, как стража при великом царе, и они отражали славу, окружавшую их. Когда их песни хвалы звучали глубокими нотами поклонения, столпы у врат сотрясались, словно их потрясало землетрясение. Устами, не оскверненными грехом, эти ангелы изливали хвалу Богу. «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» — взывали они. «Вся земля полна славы Его». Смет Исаия 6:1-8. Серафимы вокруг престола столь исполнены благоговейного трепета, созерцая славу Бога, что ни на мгновение не любуются собой. Вся их хвала Господу Саваофу. Устремляя взор в будущее, когда вся земля наполнится его славой, торжественная песнь эхом перекликается от одного к другому в мелодичном напеве. «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Им вполне достаточно прославлять Бога. Пребывая в его присутствии, под его одобрительной улыбкой, они не желают ничего большего. Нося его образ, исполняя его волю, поклоняясь ему, они достигают своей высшей цели. Служители Евангелия 21.
Подобно Исаии, пророку Иезекиилю также было позволено увидеть святое святых. Видение Иезекииля началось в 1 главе, в 1 стихе.
«И было в 30-й год, в 4-м месяце, в 5-й день месяца, когда я был среди пленных у реки Ховар, отверзлись небеса, и я видел видения Божии». Иезекииль 1:1.
Его видение продолжается на протяжении нескольких глав и представляет собой продолжение того же видения в 8 и 9 главах, где говорится о запечатлении 144 тысяч. Об этом мы знаем из его подробного свидетельства.
«И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, я сидел в доме моем, и старейшины Иуды сидели предо мной, и была там на мне рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие, как вид огня, от вида чресл его и ниже огонь, а от чресл его и выше, как вид сияния, как цвет янтаря. И простер он подобие руки и взял меня за прядь волос моей головы. И дух поднял меня между землею и небом, и в видениях Божьих привел меня в Иерусалим к двери внутренних ворот, обращенных к северу, где было место идола ревности, возбуждающего ревность. И вот там была слава Бога Израилева по тому видению, которое я видел на равнине». Иезекииль 8:1-4.
Видение, изложенное в 8 и 9 главах, где определяются два класса, формирующиеся во время запечатления 144 тысяч, было согласно видению, которое Иезекииль видел на равнине. Видение, которое он видел на равнине, описано в 3 главе.
«И была на мне там рука Господня, и сказал мне: встань, выйди в поле, и там я буду говорить с тобою. Тогда я встал и вышел в поле, и вот слава Господня стояла там, как слава, которую я видел у реки Ховар, и я пал на лицо мое». Иезекииль 3:22-23.
Видение Иезекииля о равнине было подобно той славе, которую Иезекииль видел у реки Ховар, и это было видение 1 главы 1 стиха. Видение о запечатлении в 9 главе и видение о равнине были просто продолжениями видения у реки Ховар. Это было видение славы Божьей во святом святых во время запечатления 144 тысяч, как и видение Исаии. видение Исаии указывало на Божью работу по воздвижению вестников во время запечатления, а во 2 и 3 главах Иезекииль излагает эту самую работу более подробно, чем Исаия, ибо он изображает вестника, которому предстоит нести весть лаодикийскому адвентизму, и чтобы понять весть, которую он должен нести мятежному народу, которого обходят стороной, Иезекиилю велено съесть книжицу, которая была в руке ангела, когда он сошел 11 сентября 2001 года.
«И еще сказал мне, сын человеческий, ешь, что найдешь, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву. И я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне, сын человеческий, напитай чрево твое и утробу твою наполни этим свитком, который я даю тебе. И я съел его, и был он в устах моих сладок, как мед. И сказал мне, сын человеческий, иди, ступай к дому Израилеву и скажи им мои слова, ибо ты посылаешься не к народу с чужой речью и трудным языком, но к дому Израилеву, не к многим народам с чужой речью и трудным языком, слов которых ты не понимаешь. Если бы я послал тебя к ним, они бы послушали тебя, но дом Израилев не послушает тебя, ибо они не слушают меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал лицо твое крепким против их лиц и лоб твой крепким против их лбов. Как алмаз тверже кремня сделал я лоб твой. Не бойся их и не страшись их взглядов, хотя они дом мятежный». Иезекииль 3:1-9.
Язычник в Библии — чужеземец, а чужеземец говорит на чуждом языке. Иезекииль был послан к дому современного Израиля, который во время запечатления является Лаодикийской церковью адвентистов седьмого дня, которую Бог обходит стороной. Весть во время запечатления 144 тысяч предназначена для Божьей церкви, которая первой подвергается суду, а затем, при скором наступлении воскресного закона, второй голос 18 главы Откровения призывает Божье стадо из язычников выйти из Вавилона. Когда Исаия в 6 главе представляет тех, кто принимает призвание быть посланным к мятежному дому с лаодикийской вестью, он заранее предупрежден, что это народ, который, видя, не воспринимает и, слыша, не понимает. Исаия записывает ту самую черту, которую Иисус процитировал из 6 главы Исаии, когда он приписал эту же черту придирчивым иудеям, которые в истории Христа были Богом обойдены стороной.
В 12 главе Иезекииль также использует ту же самую терминологию, тем самым конкретно относя 12 главу ко времени запечатления 144 тысяч.
«И было ко мне слово Господне, говоря, «Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, и не видят. У них есть уши, чтобы слышать, и не слышат, ибо они дом мятежный». Иезекииль 12:1-2.
12 глава книги Иезекииля определяет время запечатления 144 тысяч и при этом изобличает фальшивую весть о позднем дожде, которую предлагают пьяницы Ефрема, правящие народом Иерусалима, пьяницы, которые не могут прочесть запечатанную книгу. Их фальшивая весть о позднем дожде основана на отнесении пророческих видений Божьего Слова далеко в будущее.
В стихах с 3 по 15 Иезекиилю поручено изобразить народ Божий, попадающий в Вавилонский плен. Вавилонский плен представляет скоро грядущий воскресный закон, а затем в стихах с 16 по 20 он указывает на голод, сопровождающий разрушение городов, которое начинается в час великого землетрясения, который и есть скоро грядущий воскресный закон. Там же представлены преимущества сельской жизни в то кризисное время, а затем в стихах с 21 по 28 содержится отрывок, который был признан истиной для настоящего времени в истории миллеритов. Этот отрывок дословно цитируется в «Великой борьбе» в описании истории миллеритов в книге.
«И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Что это за притча у вас в земле Израилевой? Дни затягиваются, и всякое видение не сбывается. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, прекращу эту притчу, и не будут более употреблять ее как притчу в Израиле. Но скажи им, близки дни и исполнение всякого видения, ибо не будет более пустого видения и льстивого гадания в доме Израилевом. Ибо я Господь, я скажу слово, и слово, которое я скажу, сбудется, оно не будет более медлить, ибо в ваши дни, дом мятежный, я скажу слово и исполню его, говорит Господь Бог». «И снова было ко мне слово Господне, сын человеческий. Вот, дом Израилев говорит, видение, которое он видит, относится ко многим дням.
Он пророчествует о временах далеких. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из моих слов более не будет медлить, но слово, которое я сказал, совершится, говорит Господь Бог. Иезекииль 12:21-28.
Поддельная весть о позднем дожде, представленная во время запечатления 144 тысяч, утверждает, дни продлеваются, и всякое видение не сбывается. Ведь разве не потерпели неудачу те вестники, представленные Моисеем, Илией, Иезекиилем, Исаией и Иоанном в своем предсказании 18 июля 2020 года? В то время весть лаодикийского адвентиста такова: видение, которое он видит, относится к многим будущим дням, и он пророчествует о временах далеких. В той истории не только исполнится всякое видение, но и вестнику надлежит сказать заблудшему дому современного Израиля: «Так говорит Господь Бог, я сделаю, чтобы поддельная пословица лаодикийского адвентизма прекратилась. Скажи им, дни близки и исполнение всякого видения. Ни одно из моих слов больше не будет откладываться, но слово, которое я сказал, исполнится», говорит Господь Бог.
Лаодикийская весть требует, чтобы было указано, что дни близки, когда должно исполниться всякое видение, и что эти дни — это дни запечатления 144 тысяч. Существенный момент, который нельзя упустить в этом отрывке, состоит в том, что Бог прямо говорит, что в те дни, которые представляют период запечатления, Он положит конец пустому видению, льстивому гаданию и поддельной притче лаодикийского адвентизма. Бог прекращает их поддельную весть о позднем дожде до скорого наступления воскресного закона, ибо Он прекращает ее в те дни, о которых говорит. Он прекращает ее, подтверждая истинную весть о позднем дожде, поднимая тех, кто избран быть знаменем при скором наступлении воскресного закона. Эти избранные будут запечатлены до землетрясения.
Другим способом, которым он прекращает пустую притчу о фальшивой вести позднего дождя, является пришествие неожиданных и нарастающих судов Божьих, которые окажутся ошеломляющей неожиданностью для детей тьмы, но являются частью самой вести, о которой дети света предсказывали. История, в которую мы сейчас вступаем, вот-вот столкнется с судами Божьими. Эти суды неоднократно представлены в Слове Божьем, а период запечатления, начавшийся 11 сентября 2001 года, это тот рубеж, к которому должно прийти каждое видение, включая видение судов Божьих, ибо его слово не возвращается тщетным.
В предыдущих статьях мы показали, что первые три главы книги Даниила представляют трех ангельские вести 14 главы Откровения. Вторая глава — это весть второго ангела и, следовательно, иллюстрация второго испытания во время запечатления. Первое испытание — это первая глава. Это было испытание в вопросе питания. Выберет ли человек небесную пищу или пищу Вавилона? Вторая глава представлена скрытой истиной, содержащейся во сне Навуходоносора об образе зверей, которые являются царствами.
Вторая глава книги Даниила представляет испытание образа зверя во время запечатления 144 тысяч и содержит скрытое понимание, поскольку Навуходоносор не смог вспомнить сон. Она представляет скрытую истину, которая раскрывается в истории 144 тысяч, а также скрытую истину о царствах библейского пророчества, представленных в этом образе. Она являлась испытанием на жизнь и смерть для Даниила и трех отроков, а также для халдейских мудрецов, питавшихся вавилонской пищей.
Эллен Уайт было показано, что образ зверя будет сформирован прежде, чем закроется время благодати, ибо это великое испытание для народа Божьего, в результате которого будет решена их вечная участь. Тайный сон Навуходоносора представляет это испытание. Скрытая истина об образе, открытая в эти дни, когда действие всякого видения более не отсрочивается, заключается в том, что Иисус, как Альфа и Омега, в первом и последнем упоминаниях о царствах библейского пророчества указал, что восьмой зверь из семи.
Восьмой зверь из 17 главы Откровения, который есть из семи, это папская власть, которая была возвращена на престол земли, и более глубокая, скрытая тайна, которая была раскрыта, состоит в том, что по мере того, как Соединенные Штаты формируют в этой стране образ зверя, они также будут представлять явление восьмого, который есть из семи. Шестой президент со времени конца в 1989 году, богатый президент, взбудораживший все царство дракона,
получил смертельную политическую рану от рук прогрессивных, woke, либеральных глобалистов в 2020 году, поскольку республиканский рок был убит на улицах атеистическим зверем из 11 главы Откровения.
В то же самое время движение «Третьего ангела» получило смертельную рану 18 июля 2020 года от рук атеистического зверя из 11 главы Откровения.
То движение состояло из лаодикийских адвентистов седьмого дня, а в 2023 году оно было поднято как филадельфийское движение «Третьего ангела». Оба рога были поражены в 2020 году, и оба рога вновь восстают по прошествии 3,5 символических дней. Формирование политического образа зверя состоит в соединении церкви и государства в Соединенных Штатах, а зверь, образ которого они создают в последние дни, это восьмой зверь, который из числа семи. Когда образ зверя будет сформирован в Соединенных Штатах, он будет обладать тем самым пророческим признаком восьмого зверя Рима.
Когда испытание образа зверя свершится над истинным протестантским рогом, те, кто признают пророческие истины, связанные с формированием образа зверя в обоих рогах зверя из земли, будут навеки запечатлены образом Христа. Те неразумные девы, принявшие суетное и льстивое видение, навеки сформируют образ зверя.
Именно это видел пророк Иезекииль, когда перед его изумленным взором были изображены символы, раскрывающие силу, верховно управляющую делами земных правителей. Колеса, пересекавшиеся одно с другим, приводились в движение четырьмя живыми существами. Высоко над всем этим было подобие престола, по виду подобное сапфиру, и над подобием престола восседало подобие как бы человеческого облика. Иезекииль 1.26, РСВ. Колеса, столь сложные, что на первый взгляд казались хаотичными, двигались в совершенном согласии. Небесные существа приводили эти колеса в движение. Сложная игра человеческих событий находится под божественным контролем. Посреди распри и смут народов, тот, кто восседает над херувимами, по-прежнему направляет дела этой земли. Каждому народу и каждому человеку Бог определил место в своем великом плане. Сегодня люди и народы по собственному выбору решают свою судьбу, и Бог над всем владычествует ради осуществления своих замыслов. Пророчества, которые великий Я Есмь дал в своем слове, говорят нам, где мы находимся в ходе веков. Все, что пророчество предвозвестило до настоящего времени, начертано на страницах истории, и все, что еще предстоит, исполнится в своем порядке. Знамения времени свидетельствуют, что мы стоим на пороге великих и судьбоносных событий. Все в нашем мире в смятении. Спаситель предсказал события, которые будут предшествовать его пришествию. Вы услышите о войнах и слухах о войнах. Восстанет народ на народ и царство на царство. И будут голод, моры и землетрясения в разных местах. Матфея 24:6-7. Правители и государственные деятели признают, что вот-вот произойдет нечто великое и решающее, что мир находится на грани грандиозного кризиса. Библия, и только Библия, дает верное представление о событиях, которые уже отбрасывают вперед свои тени. Звук их приближения заставляет землю содрогаться, а сердца людей изнемогают от страха. Вот, Господь опустошит землю и сделает ее пустыней, изменит лицо ее и рассеет ее жителей. Ибо они преступили законы, нарушили уставы, нарушили вечный завет. Поэтому проклятие пожирает землю, и ее жители страдают за свою вину. Исаия 24:1, 5:6. РСВ. Увы, ибо велик тот день, так что нет ему подобного. Это время скорби Иакова, но он будет спасен от нее. Иеремия 37. Ибо ты сделал Господа, который есть мое прибежище, самого Всевышнего, жилищем твоим. Никакое зло не приключится тебе, и никакая язва не приблизится к жилищу твоему. Псалом 91, 9, 10. Бог не оставит свою церковь в час ее величайшей опасности. Он обещал избавление. Принципы его царства будут чтимы всеми под солнцем. Исторические очерки 277-279.
Сложное переплетение человеческих событий и было представлено колесами, пересекающимися друг с другом, в видении Иезекииля о святом святых во время запечатления. Эти события находятся под божественным контролем, ибо они — исполнение всех видений Божьего Слова, которые находят свое окончательное и совершенное воплощение во время запечатления. Есть звук, знаменующий грандиозный кризис, который мир находится на пороге осознать. Этот звук заставляет землю содрогаться, а сердца людей изнемогать от страха.
и потрясение земли и изнеможение сердец людей от страха являются символами звука седьмой и последней трубы, которая есть третье горе.
То, как ислам третьего горя приводит народы в гнев, подобно родовым мукам женщины, тем самым представляя нарастающий, обостряющийся кризис. Этот нарастающий кризис начался 11 сентября 2001 года, а 7 октября 2023 года обрушилась следующая крайне сильная родовая схватка, и поскольку Слово Божье никогда не подводит, очень скоро придет следующая схватка, и она будет еще более разрушительной. Вы все еще живете в городе?
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Пророку колесо внутри колеса, вид живых существ, связанных с ними. Все казалось запутанным и необъяснимым, но среди колес видна рука бесконечной мудрости, и совершенный порядок является результатом ее работы. Каждое колесо, направляемое рукой Бога, действует в совершенной гармонии с каждым другим колесом. Мне было показано, что человеческие орудия склонны домогаться слишком большой власти и пытаться управлять делом сами. Они слишком исключают Господа Бога, могучего деятеля, из своих методов и планов и не вверяют Ему все, что касается продвижения дела. Никому не следует ни на мгновение воображать, что Он способен управлять тем, что принадлежит великому «Я есть». Бог в своем провидении готовит путь, чтобы дело могло быть выполнено человеческими орудиями. И так пусть каждый стоит на своем посту долго, исполняет свою роль в это время и знает, что Бог его наставник. Свидетельство, том 9, 259.